эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Россия и Украина в поисках путей разрешения очередного газового спора. Инвесторы считают дефолт Греции все более вероятным. Стратегический альянс компаний «Роснефть» и американской «ExxonMobil». Европейский союз в новых спорах об условиях финансовой помощи Греции. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий.
Как сообщил в пятницу украинский премьер Николай Азаров, газовый спор Москвы и Киева может стать одной из тем встречи Дмитрия Медведева и Виктора Януковича в ближайшие выходные на саммите глав государств СНГ в Душанбе. Ранее, по его словам, правительство Украины в письме своим российским коллегам изложило аргументы в переговорах по этому вопросу. О содержании украинских предложений официально ничего не сообщается. Однако, как считают эксперты, Киев продолжает настаивать на пересмотре действующего контракта на поставку российского газа, подписанного еще прежним правительством страны. Он предусматривает привязку цен на газ к нефтяным котировкам, а также обязанность Украины платить за определенные объемы поставок, вне зависимости от того, купит ли она реально это топливо. Нынешние украинские власти этим договором недовольны. Они называют цены на российский газ слишком высокими, заявляя о намерении сократить объемы его закупки. Говорит генеральный директор Российского фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Не всем понятно, как собирается Украина обходить контракт знаменитый 19 2009 года, по которому, как известно, она должна выбирать 52 миллиарда кубов газа в год. Под это обязательство Украина подписалась. Там очень четкие штрафные санкции за все это дело предполагается, поэтому совершенно не ясно, как собирается Украина отказываться от российского газа, если она уже его законтрактовала. В этом есть принцип долгосрочных контрактов, что вы гарантируете объем выборки, но за это вам продают. Совет гарантирует, что он вам этот газ поставит.
Москва же готова пойти на уступки только при определенных условиях. В частности, как напоминает профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский, она хотела бы видеть большее стремление Украины к интеграции на постсоветском пространстве.
Пока что ситуация движется к кризису. Не видно то, что, возможно, появится после кризиса, потому что Москва настаивает на вступлении Украины в таможенный союз. Украина неоднократно, причем на разных уровнях, причем все политические силы разделяют эту позицию, и оппозиция, и руководство нынешнее. То есть Украина твердо проводит линию, намерена продолжать на сближение с Евросоюзом. И несмотря на то, что сейчас у Украины, скажем, объем торговли с ЕС несколько меньше, чем с Россией, и Россия конкретные льготы предлагает. Но все равно, несмотря на вот эти вот, так сказать, осязаемые вполне выгоды, которые Москва демонстрирует, что вот только вступите, и вот такие вот будут выгоды. А у Евросоюз ничего такого пока не предлагает. И несмотря на это, Киев не меняет своей позиции. То есть здесь налицо противостояние с большим элементом политики. Потому что диалог, казалось бы, он экономический, цена на газ, таможенный союз, но все упирается в конечном счете в политику.
Я понимаю, что Россия любыми способами не хочет допустить сближения Украины с Европой. Можно ли ожидать от Москвы каких-либо уступок в этом споре?
Я бы хотел, чтобы какие-то уступки появились, потому что действительно, я не буду повторять, уже сказал об этом, что позиции на сближение с ЕС и Украины достаточно твердые, даже если там сменится руководство, ничего тут не поменяется. Поэтому, конечно, было бы рационально как-то немножко смодерировать вот эту вот позицию, там смягчить ее немного. Сначала, может быть, заняться диалогом по газу, но дело-то в том, что Москва как раз и хочет за газ получить вступление Украины в таможенный союз. Я бы считал, что пока нужно попробовать развить диалог по газу. Может быть, вот вернуться к вопросу трехстороннего консорциума газового. И тогда уже, когда появится, собственно, какая-то почва сотрудничества, дальше уже пробовать опять возвращаться и продвигать идею таможенного союза.
Говоря о трехстороннем газовом консорциуме, вы имеете в виду Украину, Россию и Европу?
Да, конечно. Мне кажется, вот эта идея, она достаточно разумная. Она не новая, она уже обсуждалась давно. И мне она представляется достаточно надежной такой.
Но сейчас Киев заявляет о планах реструктуризации «Нафтогаза Украины», намереваясь выделить из компании добывающие подразделения. Получается, что украинские власти сами уходят от идеи трехстороннего консорциума.
Получается так, да, получается так. В свое время эту идею не развили, сейчас возвращаться к ней сложнее. Это то же самое, как с таможенным союзом. Ведь у нас, в принципе, на пространстве СНГ не впервые активизируется строительство таможенного союза. И, конечно, на прежних стадиях попыток интеграции, наверное, было бы больше возможностей втянуть Украину, не получилось. Сейчас это сложнее, потому что, в принципе, ведь основная тенденция на пространстве СНГ после развала СССР – это централизация. Пробежная тенденция, то есть республики не сближаются, а больше разбегаются, что неоднократно признавали и наши лидеры, в том числе и Владимир Путин.
На встрече в Душанбе Виктор Янукович планирует встретиться с Дмитрием Медведевым, чтобы вновь обсудить газовую тему. На ваш взгляд, по итогам этого разговора будет что-то решено?
Я думаю, нам не следует ожидать какого-то прорыва. Я думаю, что, в принципе, все будет крутиться вокруг тех же предложений. Янукович будет, наверное, повторять, что он дал команду готовить ответ Москве. Тем самым будет затянуто время. Ну, по крайней мере, не поругаются, разойдутся миром, я так полагаю.
Это был профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Обострившиеся в последние дни споры внутри Европейского Союза об условиях предоставления Греции новых кредитов в рамках уже второй программы финансовой помощи немедленно отразились на долговых рынках. Греческие гособлигации торгуются уже с рекордными процентами и по минимальным ценам. На вторичном долговом рынке за однолетние гособлигации Греции инвесторы запрашивают с их нынешних владельцев уже 50-60% годовых, за двухлетние бумаги более 40%, по десятилетним 18-20% годовых. Столь запредельные уровни доходности отражают падающие рыночные цены на эти финансовые инструменты, а в отношении их эмитента, то есть правительства Греции, все возрастающие опасения дефолта. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Такие высокие ставки, они, конечно, свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценивают вероятность дефолта или, по крайней мере, вероятность того, что облигации Греции в какой-то части будут реструктуризированы, и часть бремени по обслуживанию долга ляжет на держателей облигаций Греции. То есть они либо откажутся от какой-то части облигаций в пользу новых бумаг, в результате этой реструктуризации долг Греции снизится, либо инвесторы получат не те средства, на которые рассчитывали изначально. То есть часть долга будет списана.
Привлечение частных инвесторов, держателей греческих гособлигаций, то есть банков, финансовых и страховых компаний, одна из главных составляющих новой программы финансовой помощи Греции. Им, в частности, предложены на выбор несколько вариантов обмена имеющихся у них греческих облигаций на новые, со значительно более дальними сроками погашения. Кроме того, им предложено просто продать часть греческих облигаций, но со скидкой. По сути, речь идет о том, что частным кредиторам вернут в итоге по их вложениям в греческие гособлигации значительно меньше, чем ранее обещали. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
Конечно, если частные кредиторы согласятся на участие в реструктуризации греческих долгов, часть своих денег они определенно потеряют. Речь идет как об обмене нынешних гособлигаций Греции на новые с более дальними сроками погашения, так и о продаже кредиторами части имеющихся у них сегодня греческих гособлигаций со скидкой. В целом частные кредиторы могут потерять до 20% своих прежних вложений, но в любом случае необходимо их добровольное согласие.
Переговоры правительства Греции с частными держателями его долгов все еще продолжаются. По заявлениям греческих официальных лиц, их можно будет считать завершенными, когда удастся уговорить не менее 90% всех кредиторов. Но давайте поясним. Когда речь идет о текущей рыночной доходности по долговым обязательствам Греции в 40, 50 или 60% годовых, это еще не значит, что именно на этих условиях правительству страны и приходится сегодня осуществлять новые заявления заимствования на долговых рынках. Под такие проценты эти облигации продаются на вторичном долговом рынке, то есть одними инвесторами, другим инвесторам. Из Москвы Владимир Харченко, аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал».
Речь в данном случае идет о ставках, под которые облигации Греции торгуются на вторичном рынке. Это не значит, что правительство Греции сейчас привлекает деньги под этот процент, поскольку платить такие ставки оно не в состоянии, и, конечно, по таким ставкам привлекать никакого желания у них нет. Именно с этой целью, собственно, и был создан фонд с МВФ, с другими странами еврозоны, который позволяет Греции погашать старые займы и привлекать новые под более низкие ставки, которые, в принципе, в долгосрочной перспективе могут быть выплачены.
Еще один важнейший пункт новой европейской программы финансовой помощи Греции, предварительно одобренной на саммите Евросоюза 21 июля, признание возможности ее частичного дефолта по своим гособлигациям. И чтобы минимизировать его последствия, на саммите был согласован механизм неких гарантий, которые, по словам руководителя Европейского центрального банка Жана-Клода Трише, должны предоставить правительства стран еврозоны под те гособлигации Греции, по которым и может быть объявлен временный или частичный дефолт. Кристиан Вебер, банк Юникредит, Мюнхен.
Европейский центральный банк неоднократно заявлял, что не намерен принимать в качестве гарантии под свои новые кредиты те гособлигации Греции, по которым может быть объявлен временный или частичный дефолт. Однако решение Евросоюза о том, что частные кредиторы добровольно примут участие в предстоящей реструктуризации греческих долгов, в конце концов, видимо, и обернется ограниченным дефолтом. И для того, чтобы все-таки заручиться поддержкой Европейского центрального банка, на саммите было решено, что гарантии правительства Греции по этим облигациям возьмут на себя правительства других стран ЕС. Таким образом, Европейскому центральному банку придется смириться с тем, что некоторые из греческих облигаций могут получить отрицательные рейтинги. Это и имел в виду Жан-Клод Трише.
Сегодня инвесторы считают максимальными свои риски по наиболее коротким гособлигациям Греции с погашением через год-два. Именно по этим бумагам запрашиваемая на вторичном рынке доходность и составляет от 40 до 60% годовых. Владимир Харченко, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Когда речь идет о том, что облигации Греции торгуются, скажем, под 50% годовых, то в случае, например, с годовой облигацией, это означает, что инвестор согласен купить эту облигацию по цене примерно 65% от номинала, и в случае погашения он получит номинал. То есть только в этом случае он заработает вот эти самые 50% годовых. Если облигация, например, будет реструктуризирована, либо по облигациям будет объявлен дефолт, либо, скажем, на вторичном рынке цена этой облигации снизится, а доходность, соответственно, вырастет, то в этом случае он эти 50% годовых не получит, а, напротив, либо получит меньшую доходность, либо даже понесет убытки.
В минувший вторник в ведущей деловой газете Греции был опубликован доклад недавно созданного независимого от правительства агентства, призванного осуществлять мониторинг текущего состояния государственного бюджета страны. В нем эксперты агентства выразили опасения, что накопленный страной долг, превышающий уже 150% объема ВВП, может выйти из-под контроля, а также указывали, что намеченный ранее лимит дефицита госбюджета Греции на 2011 год в целом был пройден уже к началу августа. Доклад был обнародован, когда в Греции в очередной раз работала группа экспертов Европейского Союза и Международного валютного фонда. Они проводят мониторинг выполнения правительством страны тех изменений финансовой политики, на условиях которых Греции и предоставляется ныне финансовая помощь Евросоюза и МВФ. Через день эти эксперты покинули страну для новых консультаций с Евросоюзом и МВФ, то есть главными кредиторами Греции, и вернуться обратно, как было заявлено греческими официальными представителями, через 10 дней. А в четверг, после резкой критики со стороны Министерства финансов в адрес независимого агентства, представившего доклад, его руководитель подала в парламент прошение об отставке. События происходят на фоне обострившихся внутри самого Европейского Союза споров относительно условий предоставления Греции финансовой помощи. Подробнее об этом чуть позже в этом же выпуске программы. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске стратегический альянс компаний «Роснефть» и американской «ExxonMobil». Европейский Союз в новых спорах об условиях финансовой помощи Греции.
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil, и российская государственная компания «Роснефть» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно, в частности, предусматривает совместное освоение месторождений на российском арктическом шельфе в Карском море и на глубоководном шельфе в Черном море, при одновременном участии компании «Роснефть» в добыче нефти и газа на некоторых участках, разрабатываемых ExxonMobil в Мексиканском заливе и в американском штате Техас. Схожее соглашение «Роснефть» заключила в январе 2011 года с британской компанией BP, но оно было расторгнуто по решению суда из-за претензий российских партнеров по совместному предприятию ТНК BP. На первый взгляд, между двумя сделками много общего. Однако, в отличие от несостоявшегося альянса с британской компанией, сотрудничество с ExxonMobil не предполагает обмена акциями, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Это давняя мечта российских руководителей госкомпаний — приобрести респектабельность, как бы такую, путем размещения капиталов за границей в респектабельных фирмах. С российской стороны это было стремление как бы сделать более приличной компанию «Роснефть», которая имеет репутацию скупщика краденого после известного дела с ЮКОС. Здесь сделки с ExxonMobil обмена акциями не предусматривается. Здесь смысл довольно простой. ExxonMobil все-таки ищет по всему миру возможности разведать какие-то запасы углеводородного сырья.
Согласно официальным заявлениям сторон, варианты обмена акциями между «Роснефтью» и ExxonMobil в ходе переговоров даже не рассматривались. Поэтому, по словам аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, в результате российская компания и получила доступ к американским активам своего нового партнера.
Принципиально важно здесь то, что «Роснефть» в обмен на допуск ExxonMobil на шельф получит участие в 6 проектах в Северной Америке. Это такой момент, он компенсирует отчасти отсутствие обмена акциями, которое изначально ожидало сделки с BP. Поэтому это такая некая компенсация за то, что ExxonMobil выйдет на российский шельф. В обмен на это «Роснефть» получит опыт и технологии добычи нефти и газа в Северной Америке.
Каким может быть участие «Роснефти» в проектах по добыче нефти и газа на шельфе Мексиканского залива и в Техасе? Михаил Крутихин из компании «Русэнерджи» сомневается, что оно станет значительным.
Технологически она ничего не может делать за границей. У нее в московском офисе нет ни одного человека, который бы что-то петрил в шельфовых проектах. У них все специалисты на Сахалине, и они не очень торопятся возвращаться в Москву. Там они хорошо сработали с иностранными инвесторами. Да и само руководство «Роснефти» с крайним неудовольствием воспринимает указание правительства перейти на шельф, поскольку ничего в этом не понимает. И технологически, с точки зрения оснастки, компания ничего не может дать ни разработчикам в Мексиканском заливе, ни в Техасе, ни где-нибудь еще. Все, что они могут дать, это какие-то финансовые вложения и точка.
Тем не менее, согласие ExxonMobil допустить «Роснефть» к работе в Северной Америке дает ей возможность участвовать в разведке углеводородов России или, по крайней мере, отразить их запасы в своей отчетности. До реальных же проектов по добыче сырья, по словам Михаила Крутихина, дело дойдет еще не скоро, особенно в Арктическом Карском море.
В один сезон сейсмической разведки там не уложится. Там ледовая обстановка довольно сложная, и не больше 2 месяцев в году сейсмические суда могут работать. А затем, после сбора и интерпретации сейсмики, ну, может быть, 2 года пройдет. Я не исключаю, что и 3 года пройдет на изучение этих материалов. Надо будет пробурить поисково-разведочную скважину для того, чтобы убедиться, что там в недрах все-таки скрыто. Газ, вода, нефть или что-то еще. А для того, чтобы это открытие превратить в разработку и добычу, тут пройдет еще больше лет. 10 лет – это минимум при всех самых благоприятных условиях.
Говоря об объеме прямых инвестиций в совместные проекты «Роснефти» и ExxonMobil, премьер Владимир Путин оценивал их в пределах от 200 до 300, а с учетом всех затрат – на уровне 500 миллиардов, не назвав, правда, в какой валюте он их считает. Аналитик капитала Виталий Крюков не сомневается, что речь идет о долларах.
Пока преждевременно привязываться к какому-то вот точному объему инвестиций, понятное дело, что это будут сотни миллиардов долларов. Другое дело, что, конечно, правительство постарается обеспечить благоприятный налоговый климат для этих проектов, потому что в текущих налоговых условиях арктические проекты не окупаются, их норма прибыли отрицательная, поэтому, конечно же, государство приложит максимум усилий, чтобы стимулировать инвестиции в Арктику за счет снижения налогов, и вот это снижение налогов, оно может стимулировать такой большой объема инвестиций.
В свою очередь, партнер партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин не видит ничего странного в заявлении главы российского правительства.
Сумма взята абсолютно с потолка, поэтому и тут могут быть и тугрики, и норвежские кроны, и миллиарды долларов, все что угодно. Поскольку совсем недавно Путин говорил, что все освоение Арктики потребует 1 триллиона рублей, тоже сумма взята из потолка. Что он в это включает? То ли это суда ледового класса в дополнение к каким-то буровым установкам, то ли это создание инфраструктуры в этом регионе. Там абсолютно непонятно ничего. Это цифра, которая не имеет никакого отношения к реальности. Чистый пиар.
Эксперты не ожидают, что в сделке Роснефти и ExxonMobil могут возникнуть какие-либо серьезные препятствия. Однако аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков не исключает определенного политического противодействия со стороны американцев.
Может быть, у ExxonMobil могут быть определенные проблемы в американском парламенте, может быть, у некоторых парламентариев будут некие там опасения относительно этой сделки, относительно участия ExxonMobil в совместных проектах с Роснефтью, с учетом того, что Роснефть получила наследие ЮКОСа, то есть основные активы ЮКОСа. Может быть, у американской власти будут какие-то опасения относительно этого. Тем более у них впереди выборы, и, может быть, политически как-то они попытаются сыграть на этой карте. Но, на мой взгляд, это не приведет к срыву договоренностей с Роснефтью.
Очевидно, что партнерство Роснефти и ExxonMobil должны также одобрить российские регулирующие органы и правительственная комиссия по иностранным инвестициям. Однако, учитывая позицию премьера Владимира Путина, с этим проблем не возникнет.
Новая, уже вторая программа финансовой помощи Греции, оказавшейся в глубоком долговом кризисе, которая была одобрена на саммите Европейского Союза всего 1.5 месяца назад, теперь, еще до ее начала, сталкивается с новыми проблемами. Напомним, общий ее объем – 109 миллиардов евро, а формируется этот фонд за счет гарантий, предоставляемых отдельными странами еврозоны на определенные суммы, пропорционально доле их экономик в общем объеме ВВП еврозоны. Теперь же Финляндия потребовала от Греции залог под свою часть общей финансовой помощи, который может быть использован как страховка в случае дефолта Греции. И на прошлой неделе две страны заключили предварительное двустороннее соглашение на этот счет. Греция предоставит Финляндии залог примерно на 500 миллионов евро, что составляет 20% общей суммы гарантий этой страны в общем пакете помощи Греции со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда, причем из этих же денег. Реакция других стран Европейского Союза на это соглашение оказалась, мягко говоря, неоднозначной. И потому складывается фактически патовая ситуация. С одной стороны, двустороннее соглашение Финляндии и Греции о денежном залоге, чтобы вступить в силу, должно получить одобрение остальных стран Евросоюза. А с другой стороны, Финляндия настаивает на том, что без такого залога она не готова участвовать в общей программе помощи Греции. Категорически против залоговых схем для Греции выступила Германия. Из Кёльна руководитель международного отдела Института немецкой экономики Юрген Маттес.
Главный аргумент Германии заключается в том, что если уж Европейский Союз решил коллективно помочь Греции, то необходима единая позиция всех стран ЕС. Более того, залог, который Финляндия требует сегодня от Греции, это фактически часть денег, предоставляемых ей всем Евросоюзом. Пример Финляндии может побудить и другие страны потребовать подобный залог от Греции. И получится, что одни страны будут нести большее бремя этой общей помощи, чем другие. А это ставит под сомнение эффективность уже всей европейской антикризисной программы для Греции. Поэтому Германия, как главный в Европейском Союзе кредитор, и выступает против возможного подрыва одобренной ранее стратегии спасения Греции.
Но залог может быть предоставлен не только в виде денег, но и, например, некой государственной собственности, от недвижимости до акций госкомпаний. Хотя сама Греция категорически отвергает вовлечение в любые расчеты, например, островов в Эгейском море и, тем более, объектов исторического наследия. Да и многие госкомпании она вынуждена будет приватизировать уже в ближайшие годы, чтобы платить по предоставляемым ей кредитам. Из Мюнхена аналитик банка Юникредит Александр Кох.
Теоретически можно, конечно, использовать в качестве гарантии под кредиты чуть ли не все государственное имущество Греции. И, кстати, подобные меры уже обсуждаются. Идея сама по себе вроде хороша. Проблема, однако, в том, что на сегодня Греции, переживающей глубокий финансовый кризис, придется придется закладывать или продавать свое имущество не по адекватным, а по бросовым ценам. И возникает вопрос, а может быть повременить с приватизацией и дождаться, когда ситуация немного улучшится. Но как бы то ни было, сегодня получение от Греции залога под предоставляемые ей же антикризисные кредиты просто противоречило бы здравому смыслу.
На многочисленных последние дни совещаниях представителей министерств финансов стран еврозоны по проблемам, возникшим после финско-греческого соглашения о залоге, обсуждается немало вариантов их решения, от неких залогов для всех стран-кредиторов Греции до прямо противоположного – никаких залогов никому. Александр Кох, банк Юникредит, Мюнхен.
На мой взгляд, необходимо такое решение, которое устроило бы все страны Евросоюза и без каких-либо исключений. В противном случае сама конструкция антикризисной поддержки отдельных европейских стран, если она уже не поддерживается всеми остальными, становится весьма шаткой.
А пока на фоне неопределенности с ближайшим будущим всей программы финансовой помощи Греции стоимость новых заимствований для нее на долговом рынке превысила и без того запредельные уровни. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.